Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное шоу «Профилактика».
18 часов 10 минут московское время. Всем доброго вечера, друзья. И вот уже с нами Сергей Вячеславович Савельев, крупный русский ученый. Нет, здесь, в студии. Просто он, вы знаете, он, пока он слушает внимательно то, что мы говорим про мозг и про человека, про мистицизм и про духовное и рациональное. И иногда одобрительно хмыкает. Сергей Вячеславович, будьте добры. А иногда неодобрительно хмыкает.
Еще может мурлыкнуть.
Ладно, что мы...
Ну нет его пока, он опаздывает. Нет,
да.
Не получилось, не вышло. Не использовать эту возможность. Потому что сейчас придет и будет унижать всех и вся. Не исключено, что нас. Вот и он уже в аппаратной. Последний шанс сказать что-то.
Ну давай что-нибудь. Так, чего, Сергей Вячеславович? Ну а чего?
Давай быстро зависим. Вот тема как бы формальную, которую мы хотели обсудить. Это... А у нас как здесь, помягче-то да, сказать. Тему? Вот различие расовое, да, в голове, которое находится. Мы это хотели обсудить.
Нет, мы так сформулировали, чтобы быть идеально толерантным, мы так сказали. Спросили, вернее, Сергей Вячеславович, а есть ли какие-нибудь локальные, понимаете ли, признаки? Здрасте, Сергей Вячеславович.
Здрасте.
Добрый вечер.
Вот, предположили мы, с ужасом предположили, потому что понимаем, что можем за это и по башке получить. Плюс неожиданные комментарии Сергея Вячеславовича нашим редакторам, потому что мы сегодня с утра же чем занимались, мы пытались расшифровать послание Сергея Савельева. Потому что пришла редактор Даша и говорит, Сергей Вячеславович сказал, а кто, говорит, сформулировал тему? Даша ему честно говорит, сразу на меня, если сткнула.
Ну, не, да?
Не того, кого Толя не уволит. Говорит, да. Он говорит, ну пусть застрелится, говорит, это будет легче. И вот мы сидели полдня, понимаете, размышляли. Мы
называли людей лингвистов.
Я думал, пистолет заряжали, как порядочно.
Так нет пистолета. Мы-то порядочные, но без пистолета.
Ну, вам же в фильме «Брат 2» все показали.
Ну, расскажите нам, почему вы так высказались?
Почему застрелиться? По какому поводу?
Ну, потому что как бы существует два взгляда на это, на все. Значит, псевдогуманистический, распространенный в Западной Европе и в Америке, когда там слово «раса» нельзя произносить, например, или писать. Значит, это один вариант. И производное от него. Почему нельзя произносить? Почему это плохо считается? Проще. Там подразумевается какое-то неравенство. Ну и к чему это приводит? Добрые французы, конечно, они политкорректны все, это замечательно. Но они выходят на улицу и почему-то перестают быть политкорректными.
Политкорректность — это теория. Изумительно. В тиши кабинетов она работает.
Понимаете, в чем дело? Вот такие теории, такие подходы к решению, в том числе межнациональных, межрасовых проблем, возникают в головах людей, которые никогда в жизни сами их решать не будут. Ну, классический пример — США, когда они объединили школы черных и белых, да, 70-е годы. Казалось бы, это такой прогресс демократии и прочее. Но злые журналисты, они в некоторых странах могут себе позволить быть злыми, взяли и посчитали, а вот кто голосовал за этот закон, где их дети учатся, и выяснилось, что ни один человек... Ни одного. Дети никогда не учились в таких школах. То есть они приняли закон для вас, кто вы там, вас не видно, не слышно, вы должны сдавать налоги. То есть они принимают налоги, которые никогда не будут выполнять.
То есть демократию вот, и такие прогрессивные решения, как правило, выбирают и продвигают те, кто никогда их плодами не воспользуется, грубо говоря.
Да, они шарахаются от этих плодов. Их просто дети учатся в привилегированных школах. Да. То же самое происходит и у нас сейчас. Там, почему образование принимает закон образования абсолютно без оглядки на то, как они будут реализовываться, что и так, благодаря нашей открытости современной, так сказать, доступности интернета всего, и всего прочего, происходит массовое оболванивание людей. Так мало того, что еще давайте школу опустим, дальше некуда. Он, план-то какие по сокращению учителей, и так, которых самих учить надо. То есть, естественно, принимают закон те, чьи дети точно будут уже управлять этими детьми. У нас же там руководство уже генерирует себя в нескольких поколениях, как и наука.
Делегирует свои полномочия на собственных детей.
Нет, примерно так, да. То есть эти законы принимаются не для себя. И они их не боятся, они смело могут их принимать, потому что дети будут учиться в других местах.
А причем есть особенности, локальные особенности мозга.
Это, короче, универсальное, да. Это, вы видите, вы сами это косвенно подтвердили. Во Франции это было, и в Штатах. Да и у нас тоже все наши депутатские инициативы. Понятное дело, что самое главное, чтобы они не коснулись депутатов.
Ну, конечно.
Потому что иначе это ужас.
Для простых смертных.
Но это же не локальная особенность. Это просто особенности вида нашего, так ведь? А есть ли какие-нибудь, мы вот предположили, говорю, в ужасе от собственной смелости, потому что думаю, вдруг мы наткнемся на какую-нибудь нетолерантную жилу.
Типа Евгеники что-то.
Ну, нет,
типа,
нет, да. Евгеника, понимаете, в чем дело? Ведь если подходить ко всему с измерением по цвету кожи, и там размер, рост, там, и прочее, прочее, все очень хорошо. Для этих принципов можно хорошо выпускать одежду, что и делается. Угу. Кстати говоря, никто не жалуется, когда делают там, в Италии для итальянцев одежду в Китае. Так. И почему-то там антропометрия разрешена, иначе почему-то не будут французы влезать или англичане в китайские майки. И тут все хорошо. Ага. А как дело доходит до мозгов, то выясняется, тут все плохо. Тут у всех творожок одинаковый в соответствии с французской идеологией начала 19 века. И всем достаточно стать условия, всех воспитать. Не так. Дело-то в чем? Откуда проблемы? Проблему, я понимаю, что вы хотите задать такой вопрос. Вопрос очень простой. Существуют ли, раз мы видим руки, ноги, цвет кожи, цвет глаз, волос и прочие разницы, есть ли эти разницы в мозгах и воспроизводятся ли эти разницы?
Извините, вот, я хочу уточнить вопрос. Да, это правильно, но просто мы еще смотрим не только на разницу в руках, ногах, мы смотрим на разницу жизни разных этносов.
Конечно.
Одни хорошо живут. И у нас даже есть такой стереотип, они потому что работящие, а другие плохо живут, типа ленивые. Я условно, я умышленно прощаю. Может, это и есть действительно проявление реальности, а не только климата, реального разницы устройства мозгов?
Разница мозгов, конечно, есть. Она есть и расовая, и этническая. Об этом ты еще раз говорил. Но проблема заключается в том, что индивидуальная изменчивость внутри рас и наций, она превосходит в каждом конкретном случае. Взять двух людей, сравнить, то может оказаться все наоборот. Потому что изменчивость мозга внутри любой популяции гигантская. Но есть и общие закономерности. Uh-huh. И здесь как раз сидит огромная, в том числе европейская, проблема, которая зарыта вот в этой изменчивости и особенностях этнических изменений мозга. Сейчас объясню очень ясно и просто. Ну вот представьте себе. Сейчас проблема существует с тем, что североафриканцы активно мигрируют в Европу. Да? Uh-huh. Их там очень много. И они плохо адаптируются, и там масса проблем. Вот возьмем Север Африки и Англию. Значит, что произошло в Англии за последние 400-500 лет? Начался промышленный бум. Что это такое? Это значит, что началось такое производство, когда люди стали производить больше, чем надо потреблять, и начали торговать этим. Промышленная революция называется. Она поначалу шла очень плохо. Даже в Англии людей, которые могут работать за станками, было мало. Их было катастрофически мало. Их надо было как-то отбирать. В том феодальной системе, которая в Англии существовала в то время, их не из чего было, их невозможно было отбирать. Как-то потребность в них стала достаточно высока. Система отбора привела к тому, что в Англии наступил тот самый капитализм либеральный, на который мы все равняемся. Значит, и дальше, смотрите, 400 лет, это сколько? Минимум 5 поколений. Правильно, за столетие? Да. Минимум 5 поколений, а то и больше. Это значит, что у нас 20 поколений специфически отбирались людей, люди, которые имели преимущество в размножении, в питании, в обеспечении своих детей с некими свойствами, которые нужны вот этой вот индустриальной стране. Это понятно. Причем этот отбор был жестким. Кто плохо работал, тех выгоняли. Но это то же самое, что как голубятник приходит в голубятню, смотрит, у него 20 птенцов там, да, сидит. Каких-нибудь мохноногих голубей. Он смотрит, то этих мохнаток нет. Ну, значит, он укорачивает голубочка на величину головы. И все. То есть отбор, искусственный отбор. И о чем я говорю?
В какой-то момент только с мохнатыми ножками будут.
Да, ему нужен только с мохнатыми ножками.
И он победит природу таким образом.
Здесь, конечно, не так происходило. Никто голову не откручивал. Просто не давали еды, чтобы размножался.
Не, но он выпадал из системы такой.
Да, человек, такие люди выпадают. То есть... Эволюция человечества — это эволюция людей с заданными, с требуемыми в данный момент свойствами. Угу. Это не эволюция каких-то дурацких меняльных отношений, а-ля Карл Маркс. Ну, это же это давать в долг и менять. Ну, ребята, вся эта экономика разваливается в наших глазах. Нет, эволюция человечества — это смена систем искусственного отбора людей с разными свойствами мозга. Ага. В этом соль всего процесса. И если 400 лет вы в одной стране отбирали по одним свойствам, а где-нибудь в Северной Африке вы отбирали по другим свойствам,
да,
то получается, что такие признаки, они мелкие, но они очень важные, они позволяют людям выживать, они накапливаются так или иначе. И мозги у людей, да, может случайно в одном случае оказывается все совпасть, все будет идеально, но это не повод объединять все на свете. В результате людей, которые не прошли такого сортинга, мы помещаем в индустриальное общество, они к нему не приспособлены. Понятно. И возникает то, что сейчас происходит в Европе. Я очень сочувствую европейцам, потому что дурацкие теории о мозге, которые возникли в конце 19 века, привели к тому, что мы сейчас имеем гигантские скрытые конфликты. И они непрерывно будут вылезать наружу.
А можно сказать тогда, что сейчас в связи с развитием технологий, ну, технологий путешествий, перемещений человека по планете, мы сейчас стоим в переломном моменте, что скоро появится универсальный человек Земли, потому что он может быть везде.
Да, и универсального идиота вы получите. Получим? Это я вам гарантирую.
Через сколько поколений?
Идиота, очень быстро. Сейчас объясню, что происходит.
Я уже нескольких видел.
Универсальный человек Земли был.
Да, такой... своеобразно. Насколько говорит, уже на своеобразном языке компьютерном. Они есть. Значит, чем плохо и чем хорошо? Да, действительно, если вот так всех усреднить, всех перемешать между собой, вот за счет перемещения, интернета, за счет такого, да, того, что вы перемещаетесь не с помощью интернета, а с помощью спущенных штанов, тогда после ваши потомки будут появляться, вы будете сеять разумные, добрые, вечные, в смысле сперматозоиды, по всей планете, и таким образом живописно перемешиваться. Но это очень плохо, понимаете, потому что я считаю, что пока не поздно, при ООН, я не знаю, при ком, при ЮНЕСКО, нужно немедленно создавать какое-то подразделение гигантское по сохранению...
Ареалов обитания?
Нет, по сохранению разнообразия мозга. Вы понимаете, вот эти тысячи лет изолированной эволюции, неважно, кто это будет, там какой-нибудь там сингалец или какой-то там перуанец, все равно. Мозг отбирался для решения тех задач, которые нужны в этой местности. Угу. И он приобрел уникальную индивидуальность. Это вам не песни сохранять, не язык. Все это здорово, замечательно, это ерунда. По сравнению с теми потерями, которые мы получим, если не сохраним это биоразнообразие. И в чем получается, когда появляется гений, когда прогресс человечества очевиден? Ну, возьмите Пушкина. Вот, да, пожалуйста, предмет, образец метисации.
Чего последствия.
Ну, метисация. Плюс.
Да, русский. Метис, перемешивание. И тогда это дает такие результаты. Но если бы все перемешались до Пушкина, никаких бы Пушкиных не было, понимаете? То есть вот это сохранение мозга разнообразия на этой планете – это уникальный инструмент в будущем получать людей с уникальными способностями. Мы должны предельно тщательно охранять этническую специфичность каждого, даже самого маленького народа.
Но мне кажется,
вот, это же... не пускать их в Европу.
Подожди, мне но система сама, система сама регулирует себя. Если в Европе сейчас все смешаются, потому что там жить хорошо, там капитализм, но в Африку белые не поедут, чтобы делать
нечего. Система будет себя регулировать, не исходя из интересов Сергея Вячеславовича. Понимаешь, в чем дело? Вовсе не из этих интересов. Ему-то важно разнообразие мозга.
Я понимаю, но уникальность мозга мы сохраним все равно.
А системе важно? Просто чтобы ты жрал нормально.
Не-не-не, мы уникальность мозга сохраним, потому что в Африку не поедут люди, там нечему будет смешиваться.
А там просто никого не останется.
Ну, вот колбаса кончится в Европе, поедут в Африку. Ну, это дело десятое. В Африке, вспомните, сколько жило европейцев.
Кстати,
и эта Африка кормила в том числе пол Европы. Сейчас европейцы оттуда ушли, теперь за Африку опять кормить, как в 70-х годах.
Чем чревато вот это вот усреднение? Просто вот с точки зрения отсутствия сейчас разнообразия объясню. Какого-то
да.
не было.
Ну, представьте себе, что вы пришли в магазин покупать машину, да? И у вас все машины...
Тойоты.
Тойоты вот побольше, поменьше.
Красные,
нет, да, ну да. Лучше не Тойота, лучше какие-нибудь Hyundai, они как раз уже такие все. Они все абсолютно одинаковые, только по длине и покороче. Ездят они одинаковые, запчасти в них одинаковые. И вот все. И больше вы ничего не
можете. Мы понимаем, что это идеальная машина.
Раз почему идеальная?
Раз автопром, система автопрома отобрала этот автомобиль по многим-многим
автопром
параметрам.
Автопром отбирает по одному единственному параметру, как бы получить ваши деньги.
Ну да.
И у автопрома нет никаких других параметров. Ваше здоровье.
Приемлемая цена за приемлемое качество. Ну вот, нет?
Да все равно им какое качество. Если вы будете разбиваться на выезде с дороги из магазина, но при этом ваши дети будут приходить покупать, они будут продавать это. Не все ли равно? Ну, вспомните,
не понял
какой
аналогию.
Нет, я привожу аналогию. В бизнес не руководствуется никакими человеческими критериями, он руководствуется новой прибылью.
То есть в бизнесе морали нет.
Подожди, но мы сейчас немножко в бизнесе. Давайте к мозгу вернемся.
Давайте вернемся к мозгу. Да. Значит, что получается? В чем усреднение? Усреднение — это вот как будто бы взяли и вместо вот многообразия машин, да, взяли, вот оставили вот там 4 штуки. Ну и все. И дальше, но с машинами это еще терпимо. Вы все будете, закусив у дела, ездить, как мы на «Жигулях» в советское время. А когда речь идет не о машинах, о разнообразии решений проблем. Вот вы уперлись в проблему, раз у вас разнообразия мозга нет, никогда. Вам надо ждать 1000 лет, пока появится вариант, который человека с таким который решит.
Вот,
нет, чем еще, меньше вот. Полиморфизм,
все понятно.
Тем меньше вариантов решения необычных задач, с которыми раньше человечество не встречалось.
Мы вчера спрашивали, помнишь, про русскую смекалку? У нее есть вполне, вот если она есть, то у нее вполне себе научное, так сказать, основание историческое. Тут сейчас Сергей Вячеславович об этом говорит, да? А, еще, смотрите, друзья, и мы вот в прошлом части обсуждали историю. Посмотрите, пожалуйста, и вот в контексте вот той темы, которую мы сейчас обсуждаем с Сергеем Савельевым, посмотрите, опять история выходит на первый план. Потому что последить по пути, так сказать, ну вот эти 400 лет, да, эти 20 поколений. Так, здесь у нас либеральный капитализм, так, здесь у нас что? Ага, ткали, так, здесь это все за газелями до сих пор носится нормально. То есть мы таким образом можем посмотреть и, возможно, предвосхитить там, ну, и понять развитие того или иного, не знаю, этноса в том или ином смысле.
Да, правильно? Интересно, а можно прогнозировать? Так вот, когда бегатели за газелями их...
В смысле животных.
Да, нет, не люди, которые опаздывают на маршрутку. Последователи газелей приезжают...
Преследователи, а не последователи. Последователи газели — это дети газели.
Преследователи газелей приезжают, значит, в либеральный капитализм. Можно спрогнозировать, что получится из этого смешения?
Там спустя несколько поколений.
Ну, несколько поколений, там, когда начнется сортинг, обычно говорят, вот они там приезжали и интегрировались. Это что значит? Никто ж не считал тех, кто не интегрировался. Они размножаются, да, там полиморфизм за счет приезда, там перемешивания с местным населением резко возрастает. Из этой полиморфной группы всегда оказываются те, которые идеально адаптированы. Но интерес-то представляют те, кто не адаптировался. Их-то никто не считал. Их на свалке человечества. Это, по сути дела, получается биологический мусор. Это ужасно, но это так. И этих-то никто не считал, куда они исчезли, почему они не адаптировались. Их-то были тысячи. Это как говорит, вот смотрите, какой там Билл Гейтс, обалденный торговец. Ну а сколько их исчезло, этих Биллов Гейтсов, 60-70-е?
Да.
Ребята, ну это то же самое, что, знаете, вот стая волков. Насчет охотятся, и вот кому-то из них больше повезло, кому-то меньше. Статистический процесс. Здесь творчества-то нет. Здесь есть случайность и способность адаптироваться к системе. Больше ничего. Поэтому перемешивание – это хорошо, оно дает в первую очередь некоторый выход, вот увеличение разнообразия. Но если вы будете это подравнивать все время, это разнообразие непрерывно, очень быстро закончится. Смотрите на те этносы, где долгое время подравнивались все.
Например?
Ну, те же самые, та же Швеция, та же Финляндия. Почему они должны, вынуждены были завозить там с берега слоновой кости таких двухметровых красавцев смуглого вида.
А у них сил жизненных, я смотрю на шведов, нет никаких.
Да куда они делись, эти силы?
Они просто какие-то такие вялые перцы.
Долгое,
вялые,
удобные, они ровненькие, они одинаковые. Долгое время деньги оставались в семье, еще там близкородственные, так еще отборчик, только поближе, надо сказать. Ну, чтобы деньги не уходили. Эти многие нации страдают, не будем поминать. Ну, вот. И в результате получается, что, с одной стороны, культивирование довольно малоадаптивных признаков, снижение изменчивости. Ну, что вынуждено было тоже шведское правительство делать? Это вынужденный шаг, и финское. Надо там сотням тысяч давать вид на жительство, потому что там финок можно сколько шведок уговаривать, что давайте все-таки там как-то подальше, не с ближайшими родственниками спариваться.
Смотри, ну, она же симпатичная.
Нам неохота. Ничего я не уйду. А когда приезжает такой смуглый красавец с 2 метра, и там все как...
Он за место газели поймал.
Она как видит такое, она, естественно, она... Не может там,
вот в этом случае было просто принято решение о разрешении им въезда, просто, или прям просто специально
обезжирали, очень сильно
обезжирали. Нет, ну можно, можно говорить сколько угодно о том, что взяли просто берег слоновой кости, вроде он там больше всего у них генетическое разнообразие, и просто ввели здоровых, крепких мужиков побольше. Вот, вот и все. Можно говорить что угодно там о гуманизме, на самом деле просто так вот вливали кровь для того, ну, чтобы решить проблему вымирания целых наций.
Ну, слушайте, нация так... Кирелла. Подожди. Же, извините, прямо можно было невооруженным глазом видеть, что вот жизненные силы, не знаю, огонь в глазах, как угодно, вот видно было, что это вялая нация. Вот целиком, слушай, правда?
Ну, естественно, если мужик на женщину не смотрит, то огонь в глазах погасает и у того, и у другого. А, я понимаю, что, значит, в целях сохранения уникальности мозга политика Северной Кореи как раз-таки это то, что нужно. И Северная
Знаете, это для Сергея Вячеславовича просто самый интересный лабораторный эксперимент.
Да. Никто не говорит о том, что нужно принудительно изолировать одни нации от других. Конечно, ну, там бывают же действительно страстные чувства. То есть такая такое возбуждение, что там никто уже не может спать на животе. Это понятно.
Исключение.
Но это редчайший случай. Это редчайший случай. Это смешно все. Но это, пожалуйста, не надо устраивать Монтекки и Капулетти. Нам новый вариант. Это ради бога. Но это бывает редко очень. Этим можно пренебречь. Это будет давать свой хороший результат. Но нужно беречь. Я не говорю, что надо изолировать друг друга. Упаси
Бог. Беречь.
Надо беречь. Это бесценное сокровище. Мы можем собирать людей, которые уже тысячелетиями отбирались с определенными свойствами, и сводить их с теми, кто специализировался в другом. И давать такие выходы, в том числе интеллектуальные, да, художественные, литературные, музыкальные, что человечество будет в восторге многие сотни лет.
Мы сейчас ненадолго прервемся, друзья. Я хочу сказать вам и ответить на ваши смски. Ура, Савельев, любимый докладчик, туда-сюда. Много всяких восхищений. Пожалуйста, у вас есть возможность задать ему вопрос. СМС-портал 5533. Продолжаем разговор. Напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Вячеславович Савельев, ученый, доктор биологических наук, профессор, эволюционист, палеоневролог. Мы с Сергеем Вячеславовичем регулярно говорим, как это, о тайнах мозга.
Я хочу...
Как о тайнах? Для нас тайнах, а для него, боюсь, что...
Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы обещаем вас подключить ближе к концу часа к нашей беседе, поэтому на 5533 в начале смс-слова «Маяк» присылайте свои вопросы. Самые интересные мы транслируем, да?
Ретранслируем, конечно.
Обязательно. Да. А теперь мы продолжаем разговор о...
Да. О.
Значит, мы остановились на том, что... Да? О разнообразии мозга, о том, что вот существовали теории, в том числе в начале 20 века, в том числе самые известные неврологи считали так, что, ну вот смотрите, возьмем мозг европейца какого-нибудь, хорошо, будет просвещенный 19 век уже. Сейчас как смешно немножко, но тогда это все было. Вот они все там уже пользуются канализацией, уже электричеством и прочее, прочее, и чувствовали себя прям царями природы. Ну действительно так, вера в прогресс человечества была колоссальна. И говорят, ну что сравнивать? Вот смотрите, возьмем какого-нибудь просвещенного англичанина, немца, француза и сравним с каким-нибудь диким аборигеном, который с копьем скачет где-нибудь в джунглях Амазонки. Ну как тут может быть?
У них же мозги разные.
Мозги-то должны быть разные явно. Ну, конечно, не учитывалось то, что если какого-нибудь просвещенного француза в джунгли Амазонки, то там протянет там пару дней, прежде чем его самого съедят. Это не учитывалось. Ну так, такая была наука. Но самое ужасное, что когда решили, что да, действительно, это так, это стало общим местом, взяли и проверили это дело прямым способом. Взяли и посмотрели на мозги вот этих самых.
Физически
взяли. Физически, да, взяли череп. Да, поехали на Амазонку, нафиксировали мозгов. Ну, французов, немцев, англичан, а так полно. С ними проблем не было, умирают регулярно. Начали сравнивать. И оказалось, что, смотрите, какой парадокс. Кажется, прогресс-то, человек из прогрессивной страны с развитым мозгом должен иметь мозг больше, а он такой же, а то и меньше. То есть в чем дело-то? Оказалось, что никакого отношения это так быстро сказаться, так быстро привести к таким изменениям не могло. И с другой стороны, это мозг индивидуально при решении каких-нибудь задач в джунглях работает ничуть не хуже, а может быть и получше, потому что это жизнь или смерть, чем у какого-нибудь рафинированного европейца. То есть пытались в самом начале 20 века, в конце 19-го найти прямые корреляции между уровнем образованности, уровнем развитости культуры, там, технической оснащенности и развитием мозга. Но мозг несколько медленнее. В мозге все это происходит. И, конечно, разница есть. Конечно, мы можем увидеть ее и в строении коры, которая покрыта бороздами извилинами у разных рас. Там. Мы можем и национальные особенности выцегонить большим трудом, учитывая, конечно, индивидуальную изменчивость. Все равно будет много исключений, люди будут выходить за рамки этого. Но тем не менее
есть. В целом можно какую-то закономерность
вывести. Да, конечно, конечно, безусловно. Но нельзя отбирать тысячи лет людей по определенным свойствам, чтобы ни на что не сказалось. На цвет кожи сказался, а на мозг, который определяет поведение в группах, не сказалось. Конечно, это анекдот. Но это, еще раз повторю, это та самая ценность, на которую никто не обращает внимания. Все грозно говорят, что мы скоро перемешаемся и будем одной нацией, и ничего не делал для того, чтобы спасти этот бесценный, раритетный дар природы, который позволит нам в будущем, когда мы поумнеем, начнется церебральный сортинг, легче и быстрее отбирать людей с заданными свойствами.
Вы сейчас иронизировали, когда вы сказали, что мы поумнеем?
Ну, нет, поумнее в том смысле.
Или действительно есть шанс. Больше возможностей будет, типа
нет,
церебрального
нет, сортинга. Нет, у нас есть шанс. Помните, здесь из Башкортостана тоже пришла смс-ка, что ваш прогноз про нынешнюю систему отбора успешных людей.
Да, сейчас, богатые. Если мы не введем церебральный сортинг, так, то, конечно, мы не поумнеем, а поглупеем, как и глупели предыдущие 100, там, 50 тысяч лет.
А поглупеем все глобально, то есть люди, которые принимают решения, поворачивают цивилизации на новый виток развития, они тоже никто будут не... глупыми, и тоже эти повороты будут достаточно идиотскими.
Да нет, никто не вращает
Никто никуда ничего не вращает.
А как? Мы же вначале сказали, что есть некий класс людей, который сам себя воспроизводит, он отбирается тоже по своим критериям.
Все люди сами себя воспроизводят.
Нет, власть имущих.
Нет, власть имущих дело в том,
законотворящие.
Что... Да, но они, конечно, самовоспроизводятся и прочее, но вы поймите, когда действует биологическая система отбора, то власть имущие, во власть имущие попадают не лучшие, а самые адаптивные, самые приспособленные. Вы понимаете, вот вы представьте себе, вы создаете некое общество, простая вещь, очень коротко. Создаете общество, в котором существуют гуманистические законы. Все с друг другом здороваются, честно все говорят, честно ходят на работу, не воруют, все замечательно. И к ним приходит тот, который для этого общества инородный. То есть, ну, человек из ниоткуда.
Он моментально станет королем этого.
Он, конечно, потому что первое, он как настоящий бабуин начнет имитировать все то, как живут эти вот самые лохи, которые он будет считать внутри себя полными вот дураками. И он будет имитировать их порядочное поведение, да? Но поступать, исходя из своих обезьяньих корней. И он очень быстро станет королем.
Изобретение поэтому... лжи. Это фильм есть такой отличный.
И совершенно верно. Этот фильм очень хорошо отражает ситуацию. Получается так, что человек, лишенный каких бы то ни было моральных критериев, ценностей и каких-то религиозных других этих ограничений, попав в такое общество, быстро делает себе карьеру. Что мы и видим. Что мы и видим, посмотрите на Западную Европу. Ну, представьте себе, кто мог попасть в парламент Англии, человек, который потом при случае смог украсть 40 фунтов на зубную щетку с моторчиком. Ребята, ну вы о чем? Вот вы можете себе в результате какого...
И попасться на это.
Да, и попасться. То есть уровень интеллектуальный просто обалденный. И понятно, почему наши туда стремятся. Да, там понятно. Как раз для них прекрасная среда.
Мы же более дикие по сравнению
с ними. Мы там типа бабуины в среде этих самых
джентльменов. Интеллигентов.
Типа, условно.
Дело в том, что почему наши школьники всегда в американских школах, ну вот пока был Советский Союз, наш стандартный троечник, приезжающий в американскую школу, становился отличником там и супердоминантом. Почему? Потому что, ну, среди таких лопухов образование низкое, ладно. Теперь мы уже почти уравнялись благодаря всеобщим усилиям. Да. Уже наши почти такие же дураки, как и в Америке школьники. Но тут подравнялся, а в те времена была разница колоссальная. Угу. То есть, естественно, ее надо было разрушить, понятно. Ну, вот. И эта разница была построена тем, что человек приезжал с двумя стандартами жизни. Здесь-то он жил. Он уходил из школы и оказывался в среде, где, ну, если не ты в глаз, то тебе в глаз. Моментально. Надо же четко себе представлять.
И что плохо лежит, то надо взять.
Да.
Там все плохо лежит.
А там, во-первых, все плохо лежит, а во-вторых, он попадает в такую суперрафинированную пуританскую среду, в которой вот такие вялые граждане с высокими моральными и нравственными ценностями. Он тут же делает сам себе карьеру. Такого очень много. Но проблема, что независимо от того, приезжий это или не приезжий, как я приводил пример с английским парламентарием, все равно выбираются наверх те, кто не верит в те принципы, по которым живут все остальные.
Вот она формула, пожалуйста. Значит, друзья, фундамент любой карьеры — это моральность. Ну, это первое. А второе, вот старое, я помню, я цитировал с удовольствием Никита Михалков, может быть, даже и у нас он сказал, что, мол, вот, говорит, мой последовательный монархизм основан вот на чем, говорит, в результате престола наследия к власти хотя бы случайно может прийти порядочный человек. Вы сейчас это подтвердили, просто чуть более, так сказать, изысканно и с научной точки зрения. Ну, в общем, речь же о том же, в принципе.
Ну, речь о том, потому что если у нас действуют биологические законы в обществе, их культивируют специально, то, естественно, мы будем отбирать не самых лучших, самых умных, а все наоборот. Это вполне понятно. И поэтому я оговорился, когда сказал, что мы поумнеем. Обязательно поумнеем, если ведем церебральный сортинг, определение прижизненных способностей, то, что мы с вами обсуждали.
Но не может же умный человек управлять вот этим вот стадом бабуинов, потому что у него нет харизмы, нет силы и нет, наверное, не хватает моральных принципов, чтобы управлять бабуинами. Но умные люди, они зачастую умные и все. А
да
тупые,
что ты выдумываешь?
Почему? Тупые доминирующие, у них есть
агрессия. Умные люди тоже очень разные.
Но они не зачастую не выплывают. Перельман, он сидит у себя внутри в своей скорлупке.
Это хороший пример, не обобщающий.
Нет, речь же не идет о том, что мы будем отбирать, например, с помощью церебрального сортинга одних умных. Ну, вот, речь-то идет о том, что люди с заданными способностями. Можно же отобрать таких наполеончиков, которые будут не только там успешно вырезать фигурки геометрические, складывать их, но и войны хоть какие-нибудь выигрывать.
Вообще лучше бы войн не было.
Так, друзья, сейчас ненадолго на джингли короткий прервемся. Хочу зачитать из Алтайского края смс-ку. Просто боюсь, что она ставит точку на всех наших полемиках дурацких. Значит, массовое подключение сознания людей к Творцу в сахаджа-йоге — единственное условие продолжить эволюцию человека. Ну вот, коротко и емко. Спасибо, друзья, что пишете нам. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. Вначале не забывайте, пожалуйста, слово «маяк». У нас много вопросов, конечно. Вот здесь у нас сейчас зашел, например, разговор. Я не знаю, прилично говорить в эфире евреи.
Ну давай скажем, это из республики Чувашии пришла смс-ка. Да. А евреи с точки зрения биологии более талантливы или нет? Светик спрашивает.
С точки зрения биологии понятия евреи нет. И таланта в биологии тоже нет. Это несколько из другой.
Более адаптивны.
Ну, они более адаптивны. Ну почему? Зачем евреи? Есть огромная семитская группа, в которую входят не только они, а вообще много ближневосточных народов. Угу. Да, адаптивные, да, лучше приспосабливаются, да, конформизм выше развит, да, более рациональное мышление. Это не значит, что хорошее, более успешные, как правило, и лучше живут, быстрее зарабатывают, быстрее приспосабливаются. Но это биологическая адаптация. Ну, что ж, разные
народы. За 2000 лет гонений, поэтому это
адаптивность. Ну, в том числе и это. Да? На них сказалось, потому что они на своей шкуре испытали такой прессинг исторический, что конечно, позавидовать тут нечего.
А вот вы сказали, что у них это приспособленчество работает только вот в европейской системе ценностей, а в Японии, и вот на этом прозвучал джингл,
ну, и самое дело интересное, в том, что... я не услышал. Да нет, дело в том, что просто такие же способные, например, те же самые японцы, так же точно, и конкурировать с ними очень плохо. Вот сейчас развязали руки бывшему СССР, украинцы тоже чрезвычайно способные. Часто после них, как в том старом анекдоте, евреев делать нечего. Ну, вот, то есть там все так зачищается. Посмотрите, какие фокусы делают наши с вами соплеменники. Это не зависит. Все-таки здесь очень сильная индивидуальная изменчивость.
Понятно.
Но евреи сильны тем, что они поддерживают друг друга, стараются как-то хотя бы не вредить. И кроме этого, вообще все народы, у которых есть какие-то системы этнической организации, как там Махаля, Кагал, там еще какие-то, они, конечно, зачастую, особенно когда диаспора поселяется, более успешны. Что тут говорить? Но это архаичная система, она несет в себе...
Племенная.
Да, но это родоплеменное объединение. Вот ну, у нас сейчас родоплеменное объединение практически везде, потому что в основном принимаются на самые высокие должности родственники, там потомки и прочее, прочее. В общем, у нас это, конечно, аукнется через несколько
лет. Но все равно, чем объяснить? Потому что мы вчера как раз разговаривали об этом, что, например, в Нью-Йорке наши максимум, что делают со своими соотечественниками, это здороваются за руку и улыбаются.
Объяснить, а дальше... что, Илья?
Объяснить почему
нашу разобщенность?
Нашу разобщенность, русскую разобщенность. Как
да потому объяснить? Что это же элементарно.
Спасибо.
Потому что разобщенность очень простая, потому что он встречает русского. Совершенно понятно, что он здоровый за руку улыбается и тут же отходит.
Почему? Почему да, армяне обнимаются и даже три раза целуются?
Дело не в том, что да целуются, почему что... они живут...
Ну да. Потому что каждый русский там живущий, вот, то есть советский, скажем так, он в большинстве случаев своим воспринимает своего соотечественника как конкурента. Очень просто.
Это почему? Это от Советского Союза пошло или все-таки
нет,
побольше?
Нет, он просто, понимаете, бомбить американцев проще, чем своих соотечественников. Свой соотечественник будет думать так же точно. Понимаете, в чем дело? Им намного сложнее, объегорить его намного
короче
труднее.
Короче говоря, смотри, по той схеме, когда бабуин оказывается, условный бабуин, в среде джентльменов, когда у него есть второго бабуина, ему становится немножечко неуютно, потому
неуютно
что...
Неуютно и плохо.
Конечно, да, потому что это конкурент. А когда третий бабуин, блин, да сколько у вас козлов?
Я понимаю, но и так далее. Те же самые евреи, те же самые армяне и так далее, они же тоже живут по другим принципам. У них тоже самая конкуренция.
Слушайте, ну не надо идеализировать. То же самое происходит во всех остальных этнических группах. Но, за редким исключением, когда речь идет о детях.
Евреи, хотя по формальному признаку, тем не менее, они, конечно, даже в Штатах объединяются.
Конечно. Ну, естественно. Но это отдельный вопрос. Этнические способы интеграции. Это,
ну, говорите, да, это намного... в этом есть исторические какие-то коды, да, которые просто соблюдаются. Вот и все.
Да, намного интереснее вот то, что вы говорите, вот это биоразнообразие, чтобы его сохранить, нужно, чтобы не было вот этих самых конфликтов, в том числе вот как и с разными мелкими нациями, народами происходит, как с большими. То есть вопрос конфликтологии в этом деле ключевой. Потому что, ну, понимаете, если вы одни отбирались по одному признаку мозга долгое время, по другому признаку другие, понимаете, то конфликт неизбежен, они чуть-чуть разные. Не принципиально, но достаточно разные, чтобы конфликтовать. И вот вопрос гармонии в этом деле, он, с моей точки зрения, принципиален. И здесь самое главное – это принцип пропорционализма. Вот когда у нас, знаете, все любят, очень особенно депутаты Госдумы, говорить, вот, Россия уникальная страна, поскольку до исторического материализма, то есть переворота 17-го года, у нас дружно жили все народы. Да, дружно все жили все народы. На всех, среди всех народов главными наместниками были профильные нации. 78%
русские.
Да, это раз. Иначе, как только начинается этническая самоидентификация, это прекрасное свойство, но оно разобщает тут же внутри страны любые популяции, что бы там ни говорили. Это раз, а второй принцип — это принцип пропорционализма. Очень простой, дико примитивный принцип, который реализовывался тогда всегда. Ну, вплоть до того, что тоже Чуковский, он же говорил буквально, что и он не мог, поскольку еврей, он не мог поступить в университет, потому что там евреев был только 1% в этой местности, где он где жил. Это юг России. Или полпроцента. Полпроцента — это раз в 2 года на, по нашему сейчас, литературный факультет, одно место. И он 2 года ждал. И не считал это ненормальным. Что обращаю ваше внимание. А если... То есть надо пропорционально все делать. То есть вы возьмите, чтобы народ, люди друг на друга не бросались на улицах, оголтело с дубинами там, с этими, с ножами. Возьмите, видите, этот принцип. Насколько население какого? Вот сколько процентов? Вот вы принимаете в университеты так, вы принимаете в правительство так, в этой пропорции. И тогда все будет справедливо и честно.
Я боюсь, что, вот, например, если применять это к Москве, то москвичи будут недовольны, потому что, например, кавказцев становится все больше и больше, если мы сделаем, введем квоты.
Это тоже все представление, потому что, на самом деле, в Москве 80% русских, конечно.
Это все мистика, как бы в Москве было, очень много русских. И проблема заключается, чтобы...
На втором месте просто татары, а вовсе не кавказцы.
Хорошо, татары.
Ну, а чем татары?
Татары наши, что?
Поскребите татарина, получится русский.
И там наоборот.
И наоборот. Вы чего? Ничего страшного нет, если народ не будет беситься от того, что у вас в представительстве во власти, в судах, в правительстве будет пропорционально...
О, слушайте,
населению.
Я теперь буду этот принцип исповедовать везде.
Тогда все будет понятно.
Золотая пропорция.
Все, золотая пропорция. Вот сколько у вас, ребята, у вас 1%. Вот значит, у вас 1%. А если еще так додуматься до того, чтобы так, например, распределять бюджетные средства, пропорционально. Конкретно, всех же посчитали.
А пропорционально чему?
Ну, количеству населения.
А, тогда все бабки опять в Москву.
Нет, почему в Москву? Как в Москву? Вот у вас там есть в некой республике там 1% населения, туда 1% бюджета.
Они этому рады будут, я вам скажу больше.
Они, причем нет.
Ну почему, якуты какие-нибудь будут рады?
1%, понимаете? То есть это нужно делать, чтобы была какая-то честность. Ведь люди страдают не от того, что там кого-то на улице встретили, от того, что хроническая несправедливость, которая больше всего раздражает всех. И что бы ни говорил там стат, говоря там, если в советские времена, как известно, он там фальсифицировал на 10-15%, то сейчас, как говорят, там, во много раз, то все равно люди не верят. Они выходят на улицу и звереют. Чтобы этого не было, надо решать эту проблему справедливо.
Спасибо вам большое, Сергей Вячеславович. Мы только первую часть нашей беседы хотели еще поговорить про генезис, так сказать, развитие мысли, про появление ее, про то, чем чревато вот, так сказать, человеческое бессмертие, перемещение сознания в интернет. Такие структуры, насколько в этом есть ли в этом перспективы. Сейчас не будем. Не смотрите на меня так, пожалуйста.
Нет.
Но в следующий раз
обязательно.
Давайте обсудим. Ладно? Спасибо вам большое. До встречи.